Было так. Если уж вы собрались отдохнуть на Черное море, наслаждаться живописными видами, купаться на диком несуетном пляже, проводить время, расслабляясь в тихом уединенном месте, и в то же время не хотели отказываться от всех удобств, которые предоставляет путешественнику личный автомобиль, то этого места вам было не миновать. Трасса Дон, горячий ключ, ворота в Причерноморье. Дорога из столичного мегаполиса. Смешанные северные леса постепенно исчезали. Их сменяли огромные зеленые равнины, на которых среди полей отдельными полосами и фигурными перелесками стояли деревья, прикрывавшие фермы и небольшие деревеньки. Равнина до горизонта, что слева, что справа. Вольная воля, шалый простор. Местами зеленый ковер дикого поля и прямоугольники пашни прорезали сельские грунтовые дороги, и тогда становилась видна жирная черная земля. Проходили часы пути. Одна композиция сменяла другую. Кроссовер наматывал на колеса все новые и новые десятки километров, а общая картина за окном не менялась. Но вот впереди показались горы главного Кавказского хребта. Бах, и картинка заместилась. Равнина отступила, и на юго-востоке показались невысокие холмы и увалы. Все стало как-то по-другому. Люди, домики, рекламные щиты. Все чуть нарядней, чуть праздничней. Лишь сады одинаковые, утопающие в безмятежной зелени. Асфальтовая полоса, словно элеватор, затягивает машину в мифический мир вечного отпуска. Мелькают переезды и железнодорожные мосты. Осталась позади мутно-зеленая гладь кубанского водохранилища. Отстучали колеса по стыкам плотины и водосброса возле Тлюстенхабля. Вот и Саратовская, еще не сметенная свирепым ураганом ударной волны. Впереди горы. Еще немного, и вашим взором должно открыться Черное море. Ну же! Открываем глаза. Нет ничего этого. Забудьте. Не в этой жизни и не на этой планете. Элементы остались, но они уже не связаны друг с другом. Отмирают связи. «Вот туточки, командир!» — скомандовал Чуприн. Егерь повернул налево, проехал по мосту через реку Псикупс и покатился по дачным окраинам Горячего Ключа. «Улица Хадыжинская!» — обрадовался Григорий Петрович. «По ней ехай до самого конца! Там дорожка наша и начнется!» «Население здесь имеется!» Движуха заметна лишь по правой стороне, ближе к центру городка. Люди работают во дворах, проходящие мимо машины не опасаются. Жаль, что времени нет. Было бы интересно заехать, ознакомиться с обстановкой. По мере того, как мы продвигались по центральной улочке района, на выезд, пустых домов становилось все больше и больше. Первое впечатление таково – всеобщее запустение. И это не последствия катастрофы. Хорошо видно, что упадок начался гораздо раньше. Дорога на Кутаис выглядела как два желтых следа почти ненабитой колеи среди короткой зеленой травы. Видно, что ездят здесь нечасто. «Заброшенные дачи», – прокомментировал дед появление группы убитых строений. «Не хотели местные люди жить в таких условиях. Лучшего желали. Ну, чтобы вода была, газ. Вот и бросали жилье в таких местах. Не то уже время, чтобы воду в ведрах таскать». «Самое то», — возразил ему гоблин. «Сейчас? Это да». «Удивительное дело. Уверен, что буквально в десятки километров отсюда стоят ряды свежепостроенных коттеджей ценой в парочку миллионов, которые за пару лет до катастрофы купили жители севера и средней полосы, всю жизнь собиравшие деньги на домик в причерноморской деревне. Мы наивно считали, что собственный дом в этих краях стоит безумно дорого. Этим пользовались застройщики, возводя все новые и новые поселки простеньких коттеджей на продажу. И никто не задумывался над тем фактом, что совсем рядом есть прорва фактически брошенных домов, которые можно приобрести за копейки, если так уж жмет ковыряться именно в краснодарской земле с наивными мечтаниями. Каждые выходные я непременно буду выезжать с семьей на золотистые пляжи Анапы. В результате такой политики в крае понастроили уйму жилья, имея немалое количество брошенного либо запущенного до скотского состояния. В общем-то, причина возникновения феномена понятна. На обустройстве труба и газопроводов к старым деревням администрация денег не заработает. На этом никто не откатит. А на рядах продажных квазибунгало откатит. То и дело, по сторонам от трассы попадались брошенные ржавые будки непонятного назначения. Металлические опоры без проводов, куски бетонных свай. «Костян, притормози, прикину», — попросил Сомов. Чуть высунувшись в форточку, я с любопытством смотрел, как присевший у колеи гоблин разглядывает следы на земле. «Пару дней назад проезжали», — доложил он. Ничто не учит так читать следы, как сталкерская работа на платформе. В сводной группе сталкеров я всегда считался лучшим следопытом, однако сейчас и не подумаю проверять. Сомов – рейдер высшей категории, и этим все сказано. Причем на какой-то пузатерке ползли. Резина малоразмерная. Вот этого я хрен когда вкурю, братва. А че не работать на подготовленной машине? Через 3 минуты мы поехали дальше, и мои мысли переключились на другое. Когда-то наш старый мудрый еврей Гольдбрейх рассказывал на посиделках в башне о клептоцивилизациях. Поднималась тема в порядке анализа вновь открытых анклавов. Время было бурное. Как раз тогда постоянно открывались все новые и новые горизонты, общины, тенденции. Клептоцивилизации – это когда все существование общины обеспечивается исключительно проеданием сворованного, найденного, отмародеренного. Когда все держится исключительно на внешнем ништяке. Сообщество после апокалипсиса ищет старое, ворует у предков или друг у друга, совершенно не собираясь что-либо производить самостоятельно, заново. Помню, как все сталкеры, особенно Серега Демченко, успели обидеться. Ведь мы и есть охотники за ништяком, а он сабли по нервам. Дулись, пока Марк Львович не успокоил молодежь своевременными разъяснениями. Да, сталкеры замка Россия поначалу тоже искали исключительно прожорный ресурс. Так бы оно и продолжалось, ведь именно такой путь развития выбрали достаточно многие анклавы Земли-5. Ситуацию резко переломил Сотников. Потому что у него была стратегия, не изменившаяся по сей день. С тех пор находка штабеля металлопроката стала являться гораздо большей ценностью, чем гигантский амбар с тушенкой. Именно тогда сталкеры начали заниматься по-настоящему нужной обществу работой. Добывать не расходники, а средства производства. Мы всем миром начали учиться ремеслам и стараться как можно больше делать самостоятельно. Производство и еще раз производство. Между прочим, нас с Гобом послали сюда не целый самолет угонять, а вывозить авиадвигатели, ящики с комплектующими и запчастями, парашюты и прочее. Все то, что позволит наладить на месте сборку еще 3 аэропланов. Именно производство, а не притыр. «Объективно, это случайность», – утверждал профессор. «Русский анклав, как и большинство остальных, все еще должен был находиться на уровне клептоцивилизации. И было бы большим везением, если бы только к текущему времени начали проявляться ростки здравых намерений. Что тут сказать? Алексей Александрович оказался нашим главным ништяком. Роль личности в истории. И правильная стратегия, услышьте. Да-да, обратите внимание, он постоянно подталкивает службы к максимальному самообеспечению. И дело даже не в том, что смотрящие могут в любой момент обрезать канал. Сотников прекрасно понимает, что на Земле 5 по-крупному выиграет лишь тот, кто раньше всех выскочит из губительных развращающих тисков постапокалиптической клептоцивилизации. Так вот, докладываю. На родной нашей Земле сегодня все под знаком клепта. Единственная харчевня, встреченная на пути, та, где мы обедали в Новом Шахе, майкопский рыбачок, очень удивился, когда я спросил его о частных пекарнях и трактирах. Как рассказывает Григорий Петрович, он ни разу не слышал о существовании таковых даже в Краснодаре. Зачем, если все еще полны склады с консервами? Как-то поддерживается жидкое подворное хозяйство. Однако огромные поля заброшены, стад не видно, Кооперативов не возникло. Складывается впечатление, что никто не думает о будущем в принципе. Даже наш мичман, имея отличную автомастерскую, способную начать работу в течение получаса, и не подумал найти рынок сбыта, либо организовать новый. О каких конкурентах в ходе поиска и вывоза самолетных движков мы переживали? Да они тут в болт никому не уперлись. Мы можем бесконечно удивляться, однако все закономерно. В чем беда? Беда в том, что реально Сотниковых среди людей мало. Их было много в интернете, в блогерном звездобольстве, в понтах и пустых обещаниях. А как дошло до дела? Куда только все мудрые да красноречивые прогнозисты и футурологи подевались? Скурвились, спрятались сетевые воины и стратеги по многоэтажкам, замерли в страхе за спинками диванов. Тут же не просто нужно выйти во двор, а уже другой двор, страшный, беспредельный, дикий. Так что Сотниковы – супердефицит, суперништяк. Конечно, когда-то эта расслабуха должна закончиться. Протухнут консервы, станут химическим ядом лекарства, взятые из аптек. Износится одежда, сломаются машины. Жизнь заставит что-то делать. Вопрос один. Останутся ли к тому времени кадры, способные на это? В Октябрьском не было ни души. Это чувствуется сразу, даже осматривать не стали. Здесь, как и в горячем ключе, взрывная волна прошла верхом, не причинив строениям повреждений. Однако вид был тот еще. После взрыва краше бывает. Если в селениях вдоль дороги мало жителей, то нет и ухода за магистралью. С какого перепугу администрация будет тратить на эту блажь остатки неоткачанных в личный карман денег? Правда, надо признать, местами попадались участки постепенно разрушающейся асфальтированной трассы. Дорога в меру ровная, хотя в дождь наверняка очень скользкая и грязная. Вскоре начались действительно хреновые для пузатерок с обрезанными пружинами участки. Егерю же хоть бы хны. Для такой зверь-машины здесь чисто автобан. Похоже, местные мифологемы завели старлея в блуд. Где-то дорога просела, но ехать можно, даже на паркетнике. Знакомец рассказывал, что незадолго до катастрофы менты народ приезжий спецом заворачивали на Шаумян, чтоб сюда не лезли. Сейчас же все умные стали. Прям по навигатору с Хадыжи на горячий ключ хотели пройти, возмущался дед. В выходные дни до сотни машин единомоментно на участке ехало. Туристы. Кутаис тоже вымирал. Нет, меня эти брошенные домики просто ушибают. Гоблин тоже не выдержал. Сука, да если любой из них перенести на платформу. Зажрались. Ты не путай, условия разные, заметил я. Чуприн, каждый раз с особым интересом прислушивающийся к нашим упоминаниям другого мира, свое вставить и сейчас не забыл. Я пока не совсем хорошо понимаю ваши слова, однако Михаил прав. Нормальное жилье. Немного ремонта и пользуйся. Во времена моей молодости иметь такое за счастье посчитали бы. А ведь нормальный поселок был. Дома в зелени. И виды на предгорье красивые. Своя автостанция есть, поликлиника, школа. Даже памятник какой-то успел заметить. Все бы хорошо, если бы не постоянные оползни, с которыми никто не может справиться. Оттого и проблемы с дорогой. Вроде бы чувствуешь, что кто-то за тобой наблюдает из-за задернутых штор, но никто не вышел поинтересоваться новостями, никто не попросил подкинуть. «Ну, где эти тихие местные?» – спросил я у нашего проводника. Тот пожал плечами. «Сам не понимаю. Где-то прячутся?»